Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Да-да, это она самая, радиогостинная. Лир Лешкевич, привет, Лир.
Всем привет.
И Олег Шевкун. Я думал, ты меня представишь, Лир. Ну, ладно, не представил, ничего страшного.
Я переживаю пока что.
Что ты переживаешь?
Я за пультом.
Ага, ну хорошо, что за пультом, а не за пультом. Уже нормально, уже хорошо. О театре сегодня будем говорить, потому что сегодня о театре говорят все или почти все. О театре говорят много. Будем, ну, по крайней мере, начнем разбираться вот в этой большой и сложной, на самом деле, теме.
Ну, да, вот на самом деле я вспоминаю, как на прошлой неделе мы... неделю назад, да, у меня уже время смешалось. Ходили, собственно, в театр.
Были мы тут в театре, да?
Да, и для меня он показался очень необычным в том плане, что, как сказать, я всегда представляла для себя театр, ну, таким классическим, то есть это сцена, это зал и вот все такое, а тут прямо мне сломали вот этим вот мои какие-то... как сказать, представление.
Ага, осталось только разобраться, что они сломали. Театр сломали, представление сломали
мое
или ничего. А все-таки представление.
Представление, да.
Хорошо, сегодня говорим о театре, о современном театре. И с нами сегодня, ну, во-первых, Ladies First, да, продюсер Ольга Коршакова. Оль, добрый день.
Да, здравствуйте.
И также с нами Андрей Андрей Смирнов. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей, режиссер.
Меня слышно?
Да,
вас хорошо слышно.
Привет.
Режиссер театра Liquid Theater, ну и Ольга Коршакова, продюсер театра Liquid Theater. Люди, которые, я надеюсь, помогут нам сегодня разобраться вот в этих свернутых представлениях, смещенных представлениях о театре. Слушайте, давайте немножко сначала познакомимся, а потом уже вот перейдем, ну, непосредственно к нашей теме. А познакомимся вот как. Коллеги, Андрей, Ольга, вспомните ваше первое знакомство с театром. Вот до того, как стали делать что-то сами, профессионально и так далее. Как это было? С чего все началось для вас в жизни?
Ох, ну если Ladies First, я помню, как я ходила в малый театр со своим классом, сидела на галерке, мне было ничего не видно, не слышно, и я слушала плеер.
Вот прямо.
Но я не уверена, что знакомство состоялось тогда.
Слушай, как ты думаешь, чья была вина? Малого театра, твоя, вашего классного руководителя или того, кто детям билеты на галерку продал?
Ну, театр я бы не стала обвинять. Думаю, что дело было во мне. Может быть, даже не в билетах и в видимости.
Потому что такое негативное впечатление о знакомстве с театром, о театре, бывает, на самом деле, у многих людей. Ведь ты же не одна
такая.
А
я не уверена, что оно негативное. Но просто это какой-то особый опыт. Ну, в общем, свидетельствующий о том, что о театре я никогда не мечтала.
А вообще вот прямо такой личный опыт. Ну, вроде там спектаклей в школе или что-то такое было?
Нет.
Вообще никогда?
Нет.
Лира, у тебя было?
Ну, да, пару раз было еще в школе, в детских садах, в лагерях в разных.
То есть ты играла, вот много раз играла.
Ну, много — это очень громкое слово, но да, пару раз было такое.
А нет, я тоже играла козу в спектакле «Кошкин дом». Это был домашний спектакль моих соседей.
Слушайте,
было такое.
Ничего себе. Я сейчас вспоминаю, что играл Ахова в школьной постановке. «Не все коту масленица», ставили мы Островского.
Серьезно?
Да, вполне серьезно. Нужно было быть таким основательным купцом, вот таким вот.
А получилось? Андрей, ничего не
получилось. Представляешь, Оль? Я думаю, у Андрея получилось, поэтому он и стал режиссером. Андрей, ваше знакомство с театром?
Мое знакомство с театром, можно, наверное, на две части разделить. То есть сначала какое-то раннее детство меня, а чуть раньше мою сестру в театр водила мама, и там мои какие-то оба воспоминания ранних, они связаны с центральным детским театром, это сейчас РАМТ. Вот, во-первых, первая история, она про то, что был спектакль «Снежная королева», на который моя мама меня приводила несколько раз, забывая про то, что она меня уже туда водила. Вернее, думая, что она туда уже водила меня, а при этом она думала, что водила мою сестру. Вот. И я приходил второй раз на спектакль и говорил: «Мама, мне кажется, мы были уже на этом спектакле. Это была «Снежная королева». Вот, мама говорила, да нет, ты что, это же я Настю водила, тебя я не водила. И потом какой-то на третий раз, когда я уже стал говорить, что будет на сцене через там две минуты происходить, мама тогда только поверила. Это одна история. А другая история про то, что какой дикий совершенно детский восторг у меня вызвал в том же театре спектакль «Том Сойер». Причем у меня как-то акценты юмора, видимо, были уже немножко смещены, и все дети смеялись в каких-то местах простроенных, а я смеялся исключительно. Меня невозможно было остановить, когда главный герой выходил на сцену, крутя за хвост дохлую крысу. Вот такая... Это совершенно меня привело, я помню, дичайший восторг. Меня, правда, не могли успокоить, и я уже себя неприлично начал вести, но я не мог успокоиться, потому что меня это... От этого веяло каким-то вот какой-то свободой, видимо.
Так реальностью от этого веяло. Вот реальностью. Вот выходит парень и крутит крысу прямо в театре и ломает стереотипы вот такого выверенного, четкого. И хочется смеяться, по-настоящему смеяться.
Это мне, здорово. Как любителю грызунов, возможно... очень сложно вас слушать.
Да?
Вот. А потом, извини, а уже потом... Оль. Да. Потом, когда мне стало, там, наступило лет 12 примерно, то, ну, уже тут у меня какие-то впечатления начали, то есть я попал в театральную студию, и, собственно, тут все, видимо, решилось для меня, потому что я как-то очень истово занимался, или неистово, наоборот, вот, и собственно, никуда мне больше, мне уже было, видимо, некуда, наверное, идти.
От театра было уже не сбежать.
Да. А я бы хотела еще задать вопрос нашим слушателям. Вот мы послушали наши истории и наших гостей. А какое значение в вашей жизни имеет вообще театр? Пишите, звоните. Олег Валерьевич, напомните контакты.
Спасибо. Я думаю, что сегодня телефонных звонков мы принимать не будем, просто чтобы вот действительно у вас была возможность написать. Через сайт theos.fm, через, кстати, новое, обновившееся для всех основных платформ приложение «Радио Теос». Там есть форма обратной связи, вы можете написать в этой форме. И через те группы, в частности, группы «Радио Теос» и «Радио Гостиная», в которых есть трансляция этой передачи. Просто пишите, пожалуйста, в комментах, пишите вот то, что вы хотите нам сказать о том, какое значение имеет в вашей жизни театр. Кстати, не успел я дать эту информацию. Пришло уже письмо от негодующего слушателя. Христиане, какой вам театр?
Ух. Нельзя.
Вот оно как.
А, кстати, тут интересная тема, потому что, с одной стороны, да, в средние века театр появлялся во многом из народных поверий, но, с другой стороны, был и церковный театр. И такого противопоставления, вот церковь с одной стороны, или даже так, вера с одной стороны, театр с другой стороны, ну, далеко не во всех головах оно было. Оль, ведь ты же, насколько я понимаю, человек верующий, и тебе это не мешает.
Страстная неделя, да.
Да. Значит, как согласилась страстную неделю говорить о театре?
Ну, говорить не танцевать. Ага. Не страшно.
А танцевать бы не согласилась?
А меня никто не берет. Я бы, может быть, уже танцевала вовсю. Нет, но, конечно, театр разный. И есть, хотя я знаю, что очень верующие люди действительно делают в страстную неделю, по крайней мере, перерыв, и в театр не ходят, даже если это связано с их работой, но...
Как? То есть он может работать в театре и отказаться ходить, потому что страстная неделя? Его не уволят?
Нет, после этого? Ну, наверное, будучи артистом, это сложно сделать, но будучи театральным критиком, например, можно как-то... Или выбрать, по крайней мере, те спектакли, на которые ты идешь в эти дни. А если... Ну, в общем, я думаю, что здесь возможны компромиссы, тем более, что спектакли очень-очень разные. От суперразвлекательных шоу до глубоких, которые, ну, вообще никак, ничем, ничему не противоречат.
Андрей, а вы встречались вот с этим противопоставлением веры с одной стороны и театра с другой стороны? Для верующего человека театр недопустим, понимаете?
Ну, да, сам я могу сказать, что сам я человек неверующий, но при этом совершенно спокойно сосуществую, в том числе там всю жизнь свою, в том числе с артистами. Многие из них верующие люди, и понятно, что в страстную неделю невозможно отменить спектакль. Но, например, в Пасху, например, некоторые артисты отказываются репетировать. Вот, и это совершенно нормально воспринимается. теми, кто не отказывается. Вот. Ну, в общем, наверное, это вопрос, который сам должен решать каждый человек, как ему позволяет его какое-то внутреннее чувство. И я могу только, ну, как бы со своей стороны всегда и в Страстную неделю, и в любой другой день рассказывать про театр что-то и, ну, и рассказать про конкретно наш театр, рассказать, что там, мы ждем там совершенно разных людей, и христиан, и мусульман, и неверующих, и буддистов, и кого угодно. То есть, добро пожаловать. Любой день.
Мы об этом будем говорить, потому что я тоже здесь, у меня тоже есть определенная история, потому что для меня, вот почему я захотел сделать эту тему как ведущий радиогостиной.
Вот, кстати, вот, хороший вопрос.
Да, потому что для меня на самом деле театр имел огромное значение в пути к Богу. Я не собирался об этом рассказывать сегодня, но раз уже Центральный детский театр тут упомянули, Андрей упоминал. Вот спектакль, который мне просто запал в душу со времен детства. Причем это была уникальная история. Слушайте, спектакль играли два вечера подряд. Он был в двух частях. То есть нужно было приходить дважды. Это был спектакль по роману Гюго «Отверженные». Там в Центральном детском театре еще в 80-е годы. Вот сыгран он был так здорово. И самоотверженность Жана Вальжана, и вот вся вот эта история, ее христианский подтекст, и вот образ этого епископа, который у Гюго появляется, и то, как они это сделали, потому что, понимаешь, ты во второй день приходишь в театр, и ты уже знаешь тех, кто рядом с тобой сидит. То есть это уже вот какое-то такое формирование общины и общинности, и люди просто приветствуются. Я сходил на это со школой, с классом, потом маме говорю: «Мам, я хочу еще раз на «Отверженных». Она говорит: «Ты уже два раза ходил». Я говорю: «Нет, не два раза. Это спектакль в двух частях». И вот это был действительно серьезнейший такой, ну вот, камешек, можно сказать, да, на дороге для меня, дороге к вере, дороге к Богу, и во многом дороге к церкви тоже. Так что такое тоже бывает.
Вот нам Джин Михайлова пишет: «Театральные постановки разные бывают. Конечно, всем надо избирательно подходить к этому вопросу».
Да вообще нужно избирательно подходить к вопросу. Нельзя есть все, что дают. Надо все-таки думать, что есть, что не есть.
Не поспоришь.
Что, может быть, сделаем перебивочку небольшую, как Лера?
Ну, думаю, можно.
Давайте.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Так, время у нас 16:13. В эфире радиогостиная. Сегодня мы говорим о театре. У нас в гостях замечательные гости. Ой, тавтология.
Да, ужас. Замечательные люди, скажи.
Да, замечательные
люди. Лира Лешкевич, на что идет практикант?
Я не настолько себя люблю, чтобы так вот о себе говорить.
Андрей Смирнов, режиссер, и Ольга Коршакова, продюсер театра, который называется Liquid Theater. И, собственно говоря, подходя к этому, часто говорят: театр — это здание. Насколько важно, коллеги, для театра здание? Андрей.
Ну, это, да, для нас, для Liquid театра это такая, в общем, установочная история, разговор про здание. Собственно, с этого начиналась история вообще всей этой группы нашей, которой скоро уже 15 лет.
У вас здания не сказать, было?
Ну, у нас здания не было, у нас его нет по-прежнему. Вот, мы совершенно по этому поводу не переживаем, собственно.
Потому видимо, что у нас есть тому, все здания.
А, то есть...
Да, у нас есть все здания, у нас есть улицы, у нас есть вокзалы, заводы, библиотеки. То есть... И другие странные места, казалось бы, на первый взгляд, странные для театра, однако мы там замечательно помещаемся и устраиваем какие-то свои истории.
То есть, получается, вот. Не только здания. Вы еще тут там говорили про заводы и про улицы, а как это?
Да.
Вот как это? Потому что, с одной стороны, исторически я немножко понимаю, как это, ведь театры были раньше, чем появились театральные здания, ведь играли где угодно, а потом как-то вот пришли к тому, что здание нужно.
Ну, все равно, какое-то разделение было, то есть вот есть отдельная площадка для самих, собственно, выступающих и артистов, а с другой стороны, есть площадка, где сидят остальные, вот кто...
Зрители. Это да. Здание.
Да, ну, да, я согласен.
Так было в прошлом веке.
Ага, понятно. То есть у нас устаревшие представление. Да, извините, коллеги.
Ну да, это, там несколько, так было, скажем так, даже несколько веков подряд. Вот, то, про что вы рассказываете, когда зрители подняты над сценой, вернее, сцена поднята над зрителями, артисты находятся в этой самой сценической коробке за порталом, так называемая итальянская коробка, сценическая итальянская. Вот, вот кроме нее еще придумали замечательную вещь, например, если мы говорим про здания театральные, про формы показа. Например, придумали в 20 веке историю, которая называется Black Box. Это просто такая черная коробочка, черная комната, где зрители, наоборот, выше артистов, то есть построен амфитеатр. И это в каком-то смысле ближе к греческому устройству театра, когда зрители сидят на амфитеатре. С другой стороны, стоит упомянуть такой замечательный термин, он тоже англофонный, как бы, это сайт-специфик. Это такая история, она уже существует достаточно давно по всему миру. Это когда спектакль или инсталляция, или перформанс, ну, в общем, какое-то произведение искусства продиктовано как раз тем самым местом или создано при значительном влиянии того места, в котором оно создается. Вот этим, собственно, мы 15 лет назад и начали пробовать заниматься. А, и, кстати, в истории вот русского театра, насколько я помню, собственно, первый сайт-специфик — это... Собственно, первый драматический театр, Волковский театр в Ярославле, это был переделан из амбара.
Ух
ты.
Собственно,
театр был построен в амбаре купцов каких-то, значит, предоставивших его для этого. Вот поэтому это, в общем-то, этому термину лет не так много, а самому явлению, когда театру уступали место какие-то иные для театра не предназначенные пространства, это такая достаточно, в общем, в истории можно найти много таких вот отсылок.
Так послушайте, вот, так это, кстати, и совершенно библейская история тоже, потому что вот приходит Иисус, начинает проповедовать, а у него там озеро, а у него там это озеро горами окружается, или у него поле, и он смотрит, говорит, взгляните на птиц, или там вышел сеятель сеять, и он просто смотрит вокруг и использует все то, что находится вокруг него. Он не говорит, слушайте, ребят, приходите вот тут в это здание, и мы вам все расскажем. Он идет и задействует. Почему меня вот так тронул этот спектакль, который мы посмотрели 2 недели назад? Потому что я увидел вот те же приемы. Вот вы делали этот спектакль, мы сейчас к нему тоже подойдем, обязательно. Вы делали его в библиотеке, и эта библиотека у вас играла. Это не просто давайте мы снимем библиотеку, и мы извинимся, что мы тут не на месте находимся. Это на месте, это часть вот того, что... Ну, как библиотека играет, я понимаю. А вы тут сказали про завод?
Вот, да. Я, например, себе не представляю, каким образом можно играть на заводе. То есть это же...
И как завод может играть в спектаклях, да. Он может участвовать.
Но это же очень красивое пространство. Он замечательно может это делать. Там могут быть какие-то потрясающие высоты белые стены и потрясающей красоты машинерия, тельферы, машины, которые можно задействовать, а можно просто
Лира,
смотреть
знаешь,
на них, как
тельферы?
На декорации.
Лира, нет. Ты знаешь, что такое тельфер?
Тельфер — это...
Она не знает, я тоже. Нет, да, Андрей.
Нет. Тельфер — это такой цепной подъемник для тяжелых вещей. Которые еще и ездят по рельсам, к тому же, по потолку.
Это же безумно опасно.
Лебедка.
Нет, если подходить к этому со знанием дела, это совершенно безопасно. Вот, и, кстати, Андрей на таком тельфере и работал в первом нашем спектакле «Ликвидация», который мы играли на фабрике, и где была задействована доступная нам машинерия. И вот одна из сцен этого спектакля как раз была сделана образом.
Да, ну вот первая это наша работа «Ликвидация», она такая по названию, собственно, совпадает немножко с названием нашим, с «Ликвид театром», и она, да, в каком-то смысле наш такой манифест, наверное, хотя он как-то словесно не сформулирован, он сформулирован был вот в виде спектакля. Это было действительно, мы пришли когда-то много лет назад в Москве на фабрику технических бумаг «Октябрь», и замечательный директор этой фабрики, Ася Леонидовна Филиппова, нас приютила. Вот, и дала нам просто... Эта фабрика в тот момент еще немножко работала и выпускала как техническую бумагу, крафт, картон. Вот, но по большей части, как и все в тот момент фабрики в Москве, перепрофилировалась под сдачу помещений. Но разница была в том, что из этого хотели сделать так называемый арт-кластер. То есть Ася Леонидовна туда пускала все-таки какие-то организации художественной направленности. То есть здесь и сейчас, вот я сейчас с вами общаюсь как раз с фабрики, здесь и сейчас типографии, различные издательства, какие-то галереи художественные, какие-то интересные производства, связанные с бумагой или с какими-то сопутствующими вещами. То есть это такое арт-место теперь. А когда-то это было вот пустое, допустим, пустой цех, примерно 600 квадратных метров, огромное, пустое, бывшее индустриальное пространство, где больше нету станков. Когда-то оно было наполнено почти до потолка станками. И вот был такой спектакль, где мы экспериментировали с формой и, собственно, показыванием. Вот нам, в общем, было интересно попробовать, как, кроме как на сцене, можно разыграть какую-то историю. Это была вполне себе история любви, танцевальная и музыкальная, и вокальная, и такая почти без слов спектакль, когда зрителей просто запускали в пустой квадрат вот этого вот индустриального пространства, выключали весь свет, то есть наступала полная темнота, а дальше зрители перемещались между выстроенными нашими какой-то последовательностью сцен, которые, а где эта сцена, они понимали просто за счет того, что там зажигался свет, проще говоря, артист зажигал лампочку, и там моментально самоорганизовывался вот этот круг зрителей, в котором они смотрели следующий сюжет.
То есть зритель не сидел, зрители ходили?
Зритель ходил. Это то, что сейчас очень-очень модно и в Москве, и в других больших городах всего мира, и то, что называется иммерсивным театром.
Вот, ну, то или променад театром.
Или променад театром. Когда зритель, с одной стороны, переходит от точки к точке, а с другой стороны, действие, он как бы вовлечен в действие просто даже хотя бы за счет того, что оно вот вокруг. Вот оно с потолка, вот оно из-под земли вдруг, вот оно здесь рядом. Эти артисты совсем никак не отделены. То есть это, по сути дела, это, если про театральные термины какие-то говорить, это такой полный конец четвертой стены, которую долго артисты перед собой держали, стоя вот в той самой итальянской коробке сцены. А это такое окончательное развенчание. Да?
То есть вот вы все-таки стараетесь как-то со зрителями взаимодействовать. А если сами зрители этого не хотят? Ну, там, например, вот среди них вы видите абсолютно скучающее лицо, которое в телефоне залипает в то время, как...
Или десяток скучающих
да,
лиц.
Да, или вообще...
Ну, мы не будем, наверное, на них набрасываться. Они в какой-то момент либо включатся, либо не включатся.
Но они никак не деморализуют.
Нас они точно не деморализуют. Сами мы по поводу таких людей совершенно не переживаем, потому что, к счастью большому, есть, мы вообще живем в Москве, и нам-то вообще грех жаловаться, у нас у всех есть огромный выбор того, что мы можем посмотреть в любом совершенно жанре, в любом виде, и найти то, в конце концов, то, что нам понравится, и где нам не захочется смотреть в этот самый телефон.
Вот. Я на самом деле сижу и поражаюсь, насколько, опять-таки, все это пересекается со священным писанием, потому что, например, Моисей говорит о том, что вот внушать или передавать слова Божии, да, вот мы как-то привыкли зачастую, даже родители говорят, сейчас я тебя, ребенок, учить буду, вот садись, я тебе лекцию буду читать. А там было по-другому. И внушай их детям твоим, и говори о них, внимание, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. То есть вот практическое действие, да, и действие, идет передача, идет совместное размышление, идет обучение. И вот именно это меня настолько поразило, ребята, коллеги, у вас в театре, потому что ты оказался вовлеченным. Вот этой стены между актером и зрителем нет. Я понимаю, Лирин, вопрос, потому что, а зритель-то готов к этому?
На самом деле, мне кажется, тут есть немножко разное, потому что даже когда мы приходим в классический театр, где есть сцена-коробка и где есть четвертая стена, это не значит, что я как зритель не могу почувствовать то, что происходит, то, что я не могу сопереживать артистам и как-то вообще сильно включиться в то, что происходит на сцене. Но здесь есть другая история про, например, тот спектакль, который послужил поводом нашей встречи. Теперь ты знаешь наш совместный проект с Community Stage, где, собственно, пространство библиотеки, где, ну, зрители, да, действительно, они слишком близко сидят от артистов. Если мы говорим про первый ряд. Ну, слишком, слишком не в смысле того, что я считаю, что это too much, а в смысле того, что ну, просто так исторически сложилось, что вот расстояние между артистами и зрителями, которые сидят на первом ряду, совсем нет. И это хорошо, и это какой-то эксклюзивный в каком-то смысле опыт, потому что вот ты уже занырнул в это пространство, где происходит какая-то театральная, что-то театральное, волшебное, наверное.
Ну, вот вы говорите, что не мешает сопереживать, несмотря на четвертую стену. Ну, смотря кино, например, или играя в игры, там ты тоже сопереживать можешь персонажу, но тут немножко все-таки лично для меня была другая история, и абсолютно другие ощущения, нежели от того, что я, например, смотрю кино или смотрю тот классический театр, где ты — это тот самый человек, который находится где-то далеко. Ты никак не участвуешь и вообще там все для тебя показывают, вот, кушайте, пожалуйста.
Ну, а да. Как было здесь?
Ну, здесь была какая-то все-таки вовлеченность. Ты был не только зрителям, ну вот в таком классическом понимании, что ты смотришь со стороны, а ты мог влиться в эту историю как участник, что ли. Ну, ощущалось именно так. Вот.
А я понимал, что мне, как проповеднику, в частности, тут есть чему поучиться, потому что опять, я выхожу к людям, мне есть что вам рассказать, друзья, давайте я вам расскажу. Вот вы сидите и слушаете, там вы будете сопереживать и так далее, но вы слушаете. А здесь вы нас просто уносили, допустим, вот это вот шла речь о книгах, вы уносили нас в конкретные ситуации. Там для слушателей, которые не в курсе, может быть, например, была сцена совершенно замечательная, где появляется пишущая машинка Эрика, немецкая пишущая машинка. Говорится о самоиздатовских книгах, говорится о том, что вот что на этой машинке перепечаталось. Она берет 4 копии, и это для нас известная история, да, но, кстати, для меня была известная. Лира другого поколения. Не была известная история, но тебя это тоже задело.
Да, на меня это огромное впечатление произвело. Просто я очень долго думала над происходящим на сцене и очень долго еще вспоминала, и это было круто.
Как это все пишется, Андрей? То есть у вас был драматург, которому вы сказали, слушай, давай ты тут это самое, напиши так, чтобы зацепило. Или это импровизируется, нет, или это и то, и другое, это что?
У нас был замечательный, и есть замечательный драматург Катя Бондаренко, которая очень-очень опытная, молода, прекрасна, и при этом очень опытна, написала много разных совершенно пьес для разных театров. Вот. И мы с ней работали сначала вместе, то есть это просто была... ну, здесь нужно, на самом деле, рассказывать всю цепочку, потому что...
А давайте.
Опять... В нашем случае нужно опять начинать с пространства. Да, и вот Оля упомянула Community Stage, это замечательные люди, в общем-то, бизнесмены и промоутер Синиша Лазаревич, родом из Сербии, в Москве очень известный человек тем, кто в начале 2000-х был посетителем гламурных ночных клубов вроде Дягилев, это все его проекты, большие клубные, очень-очень яркие, дорогие какие-то пространства для вечеринок раньше. А сейчас они сделали вот совершенно другого рода пространство. Это, с одной стороны, ресторан, очень красивый дизайнерский ресторан с невероятно вкусной кухней. С другой стороны, который позволил себе вот эту, я не знаю, наверное, роскошь. С другой стороны, это прекрасная вообще идея. Совместить как бы свой, сделать книжный такой библиотечный интерьер, и в том числе сделать небольшой зальчик, вот это медиапространство, в котором идет наш спектакль, и сделать его вот в виде библиотеки. Вот. И вообще все это находится в университете, по-моему, это Косыгинский бывший институт, а сейчас как это называется, я не знаю, может быть, Оля знает точно.
Университет технологии, промышленности, дизайна и что-то там.
Да, 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 вот что-то вроде. Да, и это прекрасное тоже здание, красивая архитектура набережной Московской. В общем, это все очень здорово, и здорово, что такие проекты и люди, у которых есть возможность этим заниматься и вкладывать в это какие-то собственные средства, они теперь ориентированы на некие, ну, я бы так сказал, ну, на какое-то интеллектуальное пространство, на создание какого-то интеллектуального пространства. Потому что можно было бы построить просто ресторан, наверное. Да?
Но прекрасно, что люди не забывают про театр, например.
Да, вот. Да, классно, что да, вообще, что это произошло очень здорово. И вот мы пришли сначала вдвоем с Олей в августе в это пространство, которое еще только строилось. Вот этот большой книжный шкаф, который является декорацией, в нем не было еще книг. Он такой был еще, из себя представлял только каркас. Вот. Мы пришли, посмотрели, обсудили какие-то первые истории. И дальше я еще делал другой совершенно спектакль в другом городе. Я уехал думать и вернулся в сентябре. Мы пришли снова. Пространство было уже практически готово. То есть там был интерьер. И мы пришли туда вот с драматургом Катей Бондаренко и просто стали... Собственно, я даже не знаю, как это назвать. Это и не импровизации, и не какие-то конкретные установки, которые я ей давал. Это какой-то результат наших разговоров. Обсуждали мы, собственно, следующее. Вот какую задачу мы решали. Собственно, но есть библиотека. Это и есть две стороны. Есть как бы две стороны этого процесса. Есть читатели, есть писатели. Но есть еще издатели, конечно, но такие основных стороны две. Вот. И что, какое, попав в пространство настоящей библиотеки, что мы вот сейчас, находясь в 2018 году, что бы мы могли такого, какие истории нам было бы интересно вытащить из этой конкретной библиотеки. И мы делали какие-то странные свои упражнения, мы вытаскивали или находили, наоборот, по 10 каких-то знакомых нам книг, обменивались ими и что-то думали про конкретно эти книжки. Вот или что-то. А в конце концов все свелось к тому, что вообще вот есть книга и библиотека как объект, как место, пространство встречи зрителя и писателя и читателя. Вот. И мы стали искать просто какие-то сюжеты, наверное, прямо в мировой истории, что ли, в истории литературы или в истории чтения, когда какие-то обстоятельства для героев, которые могли быть, или интересных героев, как в случае вот с Эрикой. Это абсолютно Катина придумка замечательная про сделать печатную машинку Эрика сыграла актриса живая. И рассказала какую-то историю.
Коллеги, я правильно понимаю, сейчас я все-таки здесь перебью, я правильно понимаю, что это не вот эта классическая история, когда драматург приносит пьесу, приносит ее в несколько разных театров и надеется, что где-то ее примут к постановке.
Это не театральный роман.
Это не театр. Вот я про это же. То есть это тоже уже для вас это в прошлое уходит.
Да,
мы вообще раньше не работали с текстом. То есть у нас не было никогда пьесы как основы для спектакля. Это не было первой основы для спектакля. И мы, кстати...
Ну как, нет, был, например, спектакль «Алиса и государство», наш совместный проект с ЦИМом, который и драматургом Сашей Денисовой.
Да, но он был далеко не самым первым спектаклем, который сделал Liquid Theatre. Это был первый опыт с драматургом. Да, это была «Алиса и государство». А потом мы делали спектакль «Благосфера», где как раз мы познакомились профессионально в одном проекте с Катей Бондаренко. Это был спектакль про все разные благотворительные темы, про то, как можно помогать людям. И это был уличный формат, это была совсем другая история. Но почему я сказала, что мы не работаем с пьесой? Потому что текст, он, конечно, может присутствовать в спектакле в разном виде, но он, как правило, не является основным двигателем сюжета.
Я бы хотел еще добавить, что вообще фигура драматурга, она немножко, как мне кажется, поменяла свое значение в современном театре, и очень мало, как мне кажется, нет, есть, естественно, драматурги, которые пишут дома пьесу как некую свою воплощение своей идеи, и одному драматургу ты не запретишь написать, но так в целом в театрах, как правило, драматург работает скорее как некий, ну, гораздо шире, когда он не только пишет что-то свое, но и собирает какие-то тексты, и как человек, который просто знает текст, и человек, который может что-то предложить и здорово написать. Вот, то есть это гораздо, мне кажется, эта фигура сейчас сильно шире, чем мы, наверное, к этому привыкли.
Сочиняет спектакль вместе с режиссером.
Да, когда драматург приносит в театр пьесу, значит, подшитую в папочке, отдает, и дальше театр решает, хочет он ставить эту пьесу или нет. Нет, так здесь мы сразу зовем драматурга для того, чтобы сделать совместное театральное сочинение. Вот это такой целый большой процесс. Вот, хотя в результате это оформлено в текст для театра. Это вряд ли можно назвать пьесой, поскольку у нас там как бы очень-очень много разных персонажей, не все линии как бы соединяются, это скорее такое фрагментирование, такой кроп, если фотографическими какими-то терминами говорить, немножко кадрируемая какая-то рамочка, через которую мы смотрим на разные и находим для себя, вытаскиваем из этого разные сюжеты, когда читателям или писателям, ну, либо экстремально интересно, либо экстремально сложно, и все это про книгу. Вот это было основным критерием для нас отбора историй. То есть, чтобы, когда, если мы говорим про печатную машинку Эрика, то это что заставляло людей, когда мы думаем про что-то, что заставляло людей перепечатывать книги в тот момент, когда этот процесс перепечатывания мог грозить им свободой, а то и жизнью. Вот, например.
Так вот, тут как раз думать начинаешь об этом. Вот это как раз и задевает, да, потому что это не просто где-то там у кого-то, а это и тебя касается. Ты понимаешь, что на самом деле в твоей жизни сегодня есть ситуации, которые могут быть опасными, могут быть непопулярными. Вот что заставляет или что может тебя заставить поступать так, как ты поступаешь? И я думаю, что вот это, среди прочего, и находит отклик в сердце слушателя, читателя. Вы не вещаете сверху, вы вовлекаете в некий процесс, это здорово.
Но при этом, да. Вот, насколько я знаю, особенно в России это актуально, современное искусство, в том числе и современный театр, это, ну, что-то чужое для многих россиян, и многие это считают, ну, такой, чем-то неправильным и чем-то, что не заслуживает внимания.
А что значит современный театр? Он же разный.
Ну вот именно такой, как вот перформансы какие-то, это для многих людей же какая-то дикость, на которую, ну, не стоит ходить, она не стоит внимания человека. И как вообще к этому относитесь, как-то стараетесь, это предубеждение победителей?
Стереотип о современном театре?
Мне кажется, что нету никакого предубеждения, что современный театр — это просто мультилингва, где существует масса разных языков, на которых ты можешь говорить, масса разных способов высказывания, и все равно каждый раз ты ищешь и находишь что-то новое, если это действительно интересная поисковая какая-то общая работа. А вот эти предубеждения и вот разговор о зрителе, готовом, не готовом, он, ну, мне кажется, был всегда. И, конечно, есть страны, в которых история, например, современного танца там длится многими десятилетиями, и где зрители к этому привыкли, и для них это вообще не является непонятным языком. Есть страны, в которых это появилось совсем недавно, и тут мы сталкиваемся с какими-то сложностями перевода и тем, кто привык и вырос в эстетике классического балета. Это очень сложно. Но мне кажется, это дико интересно, это такое совместное движение, что мы тянемся к зрителю, ну, нам же тоже интересно, какой у зрителя запрос. Это не история про обслуживание, но интересно, что интересно. А зритель приходит тоже за какими-то вопросами, за какими-то ответами, и мы вместе что-то ковыряем и куда-то идем совместно, как хочется думать.
Андрей, а может актер сказать: слушайте, вот в этой сцене мне кажется, что вот этот участник должен быть вот таким-то. Не как драматург сказал, даже не как звук, не как, не знаю, режиссер решил, да? А вот, вот эти слова или эти действия, или вот эта декорация, они должны быть другими.
Нет, ну у нас вообще нету какой-то, честно говоря, иерархической системы, и каждый может сказать все, что угодно, при том, что и он может быть уверен в том, что это не будет, во всяком случае, проигнорировано. То есть это будет обсуждено как предложение полноправного участника процесса, сочинения спектакля. Да, я именно настаиваю на том, что мы не просто спектакль репетируем, поскольку, да, вот как я сказал выше, не конкретную пьесу ставим, а мы делаем вот такое какое-то аудиовизуальное сочинение театральное, вот, да, то я именно настаиваю все-таки на глаголе «сочинять». Вот, и поскольку мы все соавторы этой истории, то предложения в процессе могут быть любые и от любого участника. И очень часто, если начать как бы деконструировать обратно спектакль, кто что придумал, вот, в какой-то момент даже мы даже не можем понять, кто что предложил. Как бы, то есть это все, в какой-то момент идет такой мозговой штурм, все набрасывают какие-то предложения, но, естественно, при этом все актеры понимают, что в какой-то момент наступают какие-то профессиональные вещи, в смысле выпускного периода, например, спектакля, да, когда мы вынуждены перед выходом к зрителю какие-то вещи отобрать. И в данном случае это право делегировано мне. То есть наступают там условные последние две недели выпуска, когда просто я уже говорю, ребята, сейчас мы не набрасываем больше сверху никаких идей, работаем вот в тех рамках, которые мы себе обозначили, и нам нужно выпустить спектакль. То есть история примерно такая. А так в целом никаких других ограничений совершенно нет. Вот.
Предлагаю сделать небольшую перебивочку.
Давайте это сделаем. Говорим сегодня о театре, современном театре, конкретно Liquid Theater, о том, как театр не просто идет к людям, а как театр трансформируется и становится неким сотворчеством, сотворческим процессом. Сделаем перерыв, потом продолжим.
Радио-гостиная. Говорим о главном и не только.
Вот представим себе, уважаемые коллеги, есть некая группа людей, которые хотят... Ну, я понимаю, что сейчас скажу глупость, но я ее скажу. Которые хотят устроить у себя театр в своем городе. Тут слушатель пишет, у нас в городе нет таких театров, у нас все классически. Да, я понимаю, что у вас профессиональные актеры, профессиональный режиссер, профессиональные продюсеры. Но играть-то хочется, но доносить-то людям хочется, но есть о чем сказать. Я понимаю, что вы также не раздаете советы, но, может быть, поделитесь опытом. Есть группа людей, 5-6 человек, 8 человек, энтузиастов, которые говорят, а вот нам есть что сказать, и мы бы хотели сделать театр, но не стандартный драм-кружок, а что-то более интересное, более свободное, более творческое. С чего начать, как поступать?
Сесть в круг и обсудить, чего конкретно хочется. Посмотреть там миллион спектаклей на YouTube и найти какие-то образцы, достойные для подражания, понять, что всех вместе вдохновляет, и попробовать что-то сделать.
То есть подражание все-таки начинать можно?
Это... Ну, можно что-то попробовать. Полунин говорит, что если ты что-то заимствовал и присвоил это себе и сделал это своим, то это не плагиат. Но да, подражание рознь.
Андрей, с вашей точки зрения, театр, открытый театр, театр, в котором участники становятся сотворцами, группа людей, которая хочет этим заняться, которая хочет делать что-то по-другому. Вот какие люди там должны быть? То есть, ну, есть смысл сказать, знаете, ну, не знаю, вот мы хотим строить дом, нам нужны там проектировщики, строители и так далее. А вот такая группа людей, которая хочет начать театр, кто там нужен?
Мне кажется, что вообще все очень сейчас, весь процесс вообще создания чего-то какого-то, ну, я не люблю этого слова, но там, креатива, он очень сильно упростился с точки зрения производства. Поэтому, по большому счету, если кто-то хочет что-то сделать, например, какой-то спектакль, ну, из чего состоит спектакль? Ну, из того места, где его играют. Вот можно его сыграть где угодно.
Как выясняется, место может быть любым.
Но мы вот, да, мы с Олей вот ходим и рассказываем про это, собственно, все время, что театр может случиться совершенно где угодно. И в этом может участвовать сколько угодно человек, и не обязательно 5-6, это может быть и один человек, это может быть его какое-то высказывание, и совершенно не надо бояться никаких ярлыков про перформанс, страшный современный театр. Вот, ничего этого бояться не стоит. Театр должен быть много, он должен быть разный. Я вот, например, счастлив, что вообще мы живем там, что в Москве, мы живем в Москве, и это реально такой гипертеатральный город. Это совершенно здесь можно такое, какие-то совершенно невероятные, безумные вещи найти. И сюда столько всего интересного приезжает. А в каком-то другом городе, да, сейчас есть YouTube. Это очень правильная, Оля, подсказка. Вот, нужно, конечно же, смотреть. Нужно, конечно же, понимать, что тебе нравится. Нужно, конечно же, повторять. Ничего в этом такого нет. Никакого плагиата, естественно. Потому что в театре... Ну, вот я когда-то учился в театральном институте. И там нам говорили, как на первом курсе, мастер говорил, что... вот, ребята, расслабьтесь... В театре до вас было все, кроме вас. Вот. Вот такая история. То есть, было, по сути дела, все. И бояться этого совершенно не стоит. Главное, чтобы это была тема или текст, или, я не знаю, что это близко тебе. А какие-то технологические вещи, которые присутствуют в театре, свет, звук, это все тоже сейчас все очень упростилось, и можно музыку писать дома на компьютере, две колонки ничего не стоят, по сути дела. Вот, то есть это, все можно, если не терпится, если горит, то все можно сделать очень какими-то простыми средствами. Я думаю, что во многих городах таких людей огромное количество, которые этим на самом деле занимаются. Вот.
А еще важно, что если ты хочешь делать театр, тебе вовсе не обязательно искать только в театре источники вдохновения и подражания, и Москва прекрасна не только своей скученностью театров, но еще и музыкой, выставками, и это все какой-то прекрасной смеси, с которой можно выбирать.
Коллеги, вас критикуют за то, что вы делаете. Я уточню вопрос. Сегодня театр также, стал той сферой, вокруг которой не только спорят, если бы только спорили, да, я не буду дальше уходить в детали. Вас критикуют за то, что делаете? И как вы относитесь, как вы воспринимаете такую критику, если она есть? А может, ее нет? Вы скажете, не, ребят, нас все это миновало.
Оль,
ladies first.
Я даже не знаю, что сказать.
Ой, я что-то задумалась. Нет, ну, конечно, нас критикуют наши друзья, и очень иногда безжалостно говорят то, что они думают, от большой любви, конечно. И иногда...
Критика от друзей — это хорошо.
Да, кстати. И я помню, что когда мы... нас выдвинули на «Золотую маску» с ликвидацией, тоже критики писали, что это вообще, что такое за безобразие, как это может попасть в номинацию Национальной театральной премии. Но это такой здоровый какой-то разговор, мне кажется, неинтересно, если бы все было...
Да, касаемо реакции, мы, по-моему, совершенно спокойно на все реагируем, мы достаточно все толстокожие, в общем, в этом плане люди. Да, и есть критика действительно с разных сторон, есть критика друзей, есть критика коллег каких-то, и у каждого наверняка там, вот у меня есть какие-то люди, про которых я знаю, что мне важно, чтобы они посмотрели, например, работу. Я, как правило, не зову этих людей на премьеру, например, а зову их чуть-чуть попозже, когда, как мне кажется, все немножко поутряслось и спектакль улегся, если мы говорим про какой-то репертуарный спектакль, вот как теперь ты знаешь. Вот. А есть критика, вот, да, какие-то есть у всех всегда люди, от которых мы получаем какую-то обратную связь, и это как бы важно услышать. Ну, потому что это какие-то близкие, может быть, по духу люди или люди, которые делают что-то нам очень интересно, например. Вот. Есть критика, профессиональная критика, каких-то разгромов, по-моему, никаких особых мы никогда про себя не читали. Вот, да, вот то, про что рассказывает Оля.
Все еще
Оля,
впереди.
Будете еще популярнее.
Я надеюсь. Вот. А как бы есть критика профессиональная, есть критика, например, что скажут родители. Например, мои родители очень редко, но приходят на спектакль. Мне важно, что они скажут, хотя они никогда меня не ругают, например. Но мне вот, например, важно услышать. То есть это какие-то с разных сторон получаемая обратная связь. Это, конечно, важно, но мы, если нас очень сильно ругают, мы не расстраиваемся.
У нас осталось буквально 20 секунд. Что делает театр театром? Не наличие сцены, не наличие здания. А что? Теряем время.
Пауза.
Театральное.
Мне кажется, присутствие.
Такое вот так слово, вот
присутствие.
Просто.
Присутствие.
Оказывается.
Это вообще не просто. И в этом обязательно есть тайна.
И, кстати говоря, присутствие делает не только театр театром, а церковь церковью, присутствие Божие. И апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о церкви как о тайне. Много похожего параллелей, больше, чем мы себе можем представить. Андрей Смирнов, Ольга Коршакова, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами и совершенно чудесный разговор этот провели.
Спасибо.
Большое спасибо, всего доброго.
Лера Лешкевич.
Олег Валерьевич Шевкун.
Без Валерьевича по радио. Всем пока.
До свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.